говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вердикт ЕС в отношении российско-грузинской войны. Что дальше? Сербия выступила против экстремизма или почему некоторым странам надо менять образ национального героя? Кризис и общество. Год экономического спада в России. И наука. Теория экосистемной эволюции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Специальный доклад ЕС «Результаты расследования обстоятельств российско-грузинской войны 2008 года» признают обе стороны ответственными в развязывании конфликта. В соответствии с выводами международной группы расследования, последнюю искру в конфликт внесла Грузия. Но ответственность за превращение замороженного конфликта в горячий несут и Москва, и Тбилиси. Доклад вызвал бурную дискуссию как в Грузии, так и в России. Кто-то предположил, что Евросоюз слишком поспешно вынес решение. Кто-то обвинил ЕС в попытке политически отстраниться от событий августа прошлого года. Но самым главным остается все-таки вопрос: а что теперь? Что делать дальше после этого доклада? И России, и Грузии, и Западу. Мои коллеги из грузинской редакции «Радио Свобода» Марина Вашакмадзе и Давид Кокабадзе беседовали на эту тему с министром иностранных дел Литвы Вигаудосом Ушацкасом и главой брюссельского отделения фонда Германа Маршалла, в прошлом помощником заместителя государственного секретаря США Роном Асмусом. Министр иностранных дел Литвы входит в число резких критиков доклада. В одном из интервью сразу после представления этого документа Ушацкас сказал, что если бы он в то время был в составе Совета ЕС, то он бы выступил вообще против создания группы для расследования событий августа 2008 года. Министр заявил, что с прагматической точки зрения, спустя всего лишь год после конфликта, вряд ли стоит вмешиваться и решать, кто прав, а кто виноват. Почему?
С моей точки зрения, раны этого конфликта и этой войны, которая произошла всего год назад, еще слишком свежи. И сейчас мы только сыпем соль на эти раны, что вряд ли кому-то поможет. Особенно если учесть, что сейчас мы находимся в процессе разрешения этого конфликта. С моей точки зрения, этот вопрос надо оставить на рассмотрение историков. Они должны вынести свое заключение.
Тем не менее, каким практическим действием подводит ЕС этот доклад?
Сейчас, когда этот доклад лежит перед нами, нам предстоит сделать выводы. И выводы должны сделать не только Россия и не только Грузия, но также и международное сообщество. И делая выводы из доклада, мы должны, во-первых, самокритично оценить собственные действия. И, во-вторых, смотреть вперед, задумываться о том, что надо сделать, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. И первый и важнейший вывод, который я для себя сделал из этого доклада, состоит в том, что все мы должны добиваться того, чтобы международное право и международные обязательства государств соблюдались, чтобы государства неукоснительно соблюдали территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран. Мой второй вывод состоит в том, что во времена напряжения отношений между государствами мы должны вести себя ответственно и проявлять столь необходимую в эти моменты сдержанность. И третий вывод касается международного сообщества и Европейского Союза в частности. Мы должны быть намного более агрессивными и намного более активными в использовании рычагов предупредительной дипломатии. Это лучше, чем иметь дело с разрешением конфликтов и отношений после конфликтов.
Но доклад опубликован. Как он может повлиять на будущее российско-грузинских отношений или на отношения Запада, как к конфликту, так и к этим двум странам?
Именно это меня и беспокоит. Мне кажется, что доклад опубликован слишком рано, учитывая, насколько болезненные сейчас отношения между двумя странами. Не уверен, что он поможет установлению доверия между Москвой и Тбилиси. Но, тем не менее, повторю, мы должны делать выводы из того доклада, который мы получили, и двигаться вперед. Во-первых, мы должны помочь Грузии укрепить экономику, продолжать и развивать реформы. Одновременно мы должны говорить с российской страной и убеждать ее соблюдать взятые на себя обязательства. Россия взяла на себя обязательства перед тогдашним председателем Европейского Союза Николя Саркози пропускать гуманитарную помощь на территорию Абхазии и Южной Осетии. Позволит людям, которые вынуждены были покинуть Абхазию и Южную Осетию, вернуться в свои дома и допустить миссию наблюдателей Европейского Союза, чтобы они могли отслеживать ситуацию на этих двух территориях.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушицкас. С ним в Тбилиси беседовала моя коллега Марина Вашакмадзе. Литва всегда поддерживала Грузию, и особенно в дни войны. Вы сами выступили с критикой решения ЕС и НАТО отказать Грузии в перспективе членства в этих организациях. Вы сказали тогда, что если бы европейское и трансатлантическое сообщество предоставило Грузии перспективу интеграции, войну можно было бы избежать. Что сейчас может предоставить Грузии международное сообщество и какой урок оно для себя извлекло?
Как я уже сказал, урок должна извлечь для себя не только Россия, и я надеюсь, что российское руководство проведет критическую оценку своих действий. И то же самое должна сделать грузинская сторона. Но это же относится и к международному сообществу, включая ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз и НАТО. На всех этих встречах, во всех этих организациях я постоянно повторяю, мы должны спросить себя, почему мы позволили, чтобы в 21 веке два члена Совета Европы и ОБСЕ вступили в войну? Что эти организации сделали для того, чтобы предотвратить такое развитие событий? А если мы ничего не сделали, то почему? И какими средствами мы располагали, чтобы предотвратить войну? Эти ужасные события лета прошлого года. И из разговоров с российской стороной, с грузинской стороной, с европейцами, с американцами, я понял, что мы были недостаточно щедры, мы были недостаточно прозорливы, и мы не использовали те средства, которые у нас были.
А какие средства были у международного сообщества?
Их было несколько. Во-первых, мы могли бы разместить намного более крупную миссию наблюдателей. Ведь в тот момент ЕС вообще не присутствовал на этих территориях. Миссии ОБСЕ были малочисленными, и я абсолютно уверен, что если бы у нас были группы наблюдателей, то конфликт можно было бы избежать. Мы также были недостаточно щедры в том, что касается надежды грузин вступить в НАТО. Мне кажется, что Грузия заслуживала того, чтобы предоставить ей план действий по подготовке к вступлению в Североатлантический Союз. Возможно, он придал бы грузинам больше уверенности в себе. И, может быть, грузинское руководство не совершило бы те ошибки, о которых сейчас говорят.
Вы пообещали однажды, что Литва поделится с Грузией своим опытом строительства демократии и свободного рынка. Какие шаги должна сделать Грузия для развития демократии?
Грузинскому руководству предстоит еще немало сделать для того, чтобы доказать своим гражданам и международному сообществу, что Грузия — это плюралистическое общество, в котором различные политические лидеры имеют равный доступ к средствам информации, и что в этой стране есть твердый избирательный закон, который обеспечивает свободное соперничество за власть. И я говорю об этом и с лидерами грузинской оппозиции. Я уверен, что не только те, кто сейчас у власти, но и оппозиция, те, кто в парламенте и те, кто вне его, все политические лидеры должны доказать своему народу, что способны обеспечить мирный переход власти от одного правительства к другому, без демонстраций, без забастовок, без протестов, как это неоднократно случалось за последние 15 лет. Это исключительно важно, чтобы представительная демократия была крепкой, чтобы она действовала на практике.
На вопросы Радио Свобода отвечал министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушицкас. С ним в Тбилиси беседовала моя коллега Марина Вашакмадзе. Мнение американского эксперта и дипломата, главы брюссельского отделения фонда Германа Маршалла, в прошлом помощником заместителя госсекретаря США Рона Асмуса, в следующем выпуске нашей программы в четверг вечером. Напомню, в документе, который был передан на прошлой неделе в среду представителям России и Грузии, ввод грузинских войск в Южную Осетию назван неоправданным. Действия российской армии, вышедшими за разумные пределы, а признание Москвы независимости Абхазии и Южной Осетии противоречащим международному праву. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Во вторник, 6 октября, во французском городе Тулуза прошли похороны 28-летнего Брюса Татона, который скончался в Белграде из-за тяжелых травм, нанесенных ему в центре столицы Сербии группой хулиганов, так называемых футбольных фанатов. Эта трагедия молодого француза вызвала резко негативную реакцию сербской общественности и протесты против насилия в стране, причем в таком масштабе, в каком они раньше не случались. Мы рассказывали, что в конце сентября сербские власти отступили перед угрозами экстремистов и заявили, что не смогут обеспечить безопасность участников гей-парада в Белграде. Так вот, эти два события следовали одно за другим, рассказывает наш корреспондент Сербии Ая Куги.
Брюс Татон заплатил жизнью за свое желание посетить Белград. Он приехал в Сербию за несколько дней до международного футбольного матча своего клуба «Тулуз» с сербской командой «Партизан». Юноша вместе с друзьями осматривал Белград. У него не было при себе никаких реквизитов футбольного болельщика Тулуза. Как говорят его друзья, он даже однажды надел майку с надписью «Сербия» и облюбовал одно уличное кафе в самом центре сербской столицы, где подружился с официантами. За несколько часов до футбольного матча 17 сентября в это кафе ворвалась группа хулиганов с бейсбольными битами и факелами в руках. Молодчики начали избивать французов. Брюса Татона они полностью изуродовали, а потом бросили с большой высоты вниз по крутой лестнице на бетон. После серии тяжелейших операций он через 12 дней скончался в больнице. Арестованы 11 футбольных болельщиков клуба «Партизан», еще двое скрылись. Члены этой группировки хулиганов – это парни в возрасте от 18 до 22 лет и ранее были известны полиции, но им всегда удавалось отделаться штрафами. Кстати, в Сербии так называемых болельщиков всегда защищают их спортивные клубы, оплачивая адвокатов. Известно, что тот трагический для Брюса Татона день хулиганов собрал вожак группы, сообщив им по мобильному телефону, в каком кафе сидят французы. Пока французский юноша в больнице боролся за жизнь, общественность Сербии следила за его состоянием. На интернете была создана группа «Его поддержку», в которой вступили тысячи людей, выражая стыд за свою страну. Когда Брюс умер, в Сербии прошли массовые траурные манифестации. Впервые даже обычные люди вышли на улицу с призывами прекратить насилие в стране. Своим мнением по этому поводу делятся трое сербских интеллектуалов. Белградский профессор психологии Жарко Корач считает, что рост насилия в Сербии напрямую связан с тем, что героями здесь все еще считаются военные преступники, что насилие осталось безнаказанным. Он также замечает, что это первый случай, когда сербская общественность открыто отреагировала на насилие.
Общественность впервые отреагировала так резко, потому что в течение короткого срока произошел ряд случаев насилия один за другим, и даже обычному человеку стало ясно, что это перерастает в общественную проблему. Убийство француза Татона стало последней каплей. В его случае был полностью нарушен принцип патриархального общества, принцип гостеприимства. Культура насилия, которую культивируют наши политические партии, родила своих детей, и эти дети начали убивать на улицах Белграда. Мы на самом деле впервые воочию столкнулись с последствиями программы Слободана Милошевича и с последствиями войны. Ведь из тех же групп насильников раньше набирались добровольцы для фронтов. Войны больше нет, и теперь они могут угрожать, избивать и убивать лишь на улицах собственной страны. Теперь как будто впервые наша общественность увидела свою утробу, то, что публично не показывается. Правда, в этом виноваты власти, которые постоянно говорят: у нас есть экстремистские группы, но их мало. Но Гитлер ведь тоже вначале имел очень мало сторонников. Я не утверждаю, что мы движемся к нацизму или что здесь может родиться новый Гитлер. Хочу только сказать, что эта подоплека насилия одна и та же. Почитайте сайты этих группировок. Болельщики футбольного клуба «РАД» на своем сайте пишут: самые большие враги сербского народа – это евреи, гомосексуалисты и демократы.
Преступники арестованы. Прокуратура квалифицирует убийство гражданина Франции как тяжелейшее уголовное преступление, за которое предусмотрено лишение свободы сроком до 40 лет. Руководство Сербии обещает предпринять энергичные шаги, чтобы справиться с экстремистами и хулиганами.
Я довольно-таки пессимистично смотрю на это. Общественность отреагировала, государство и прокуратура обещают отреагировать. Однако главный вопрос – готово ли наше общество менять свое отношение к тому, насколько приемлемо и приемлемо ли насилие в целях защиты национальных интересов? Дозволено ли убивать невиновных людей, пленных, истязать людей самым страшнейшим образом? Нормально ли, что наша общественность негодует каждый раз, когда выносится приговор против кого-нибудь из обвиняемых в военных преступлениях сербов? Это несправедливо судят только наших. Это та самая культура насилия, которая непрерывно производит экстремистские группировки. Перед нашим обществом стоит труднейшая задача — определить, в состоянии ли мы сопротивляться насилию. А справиться с насилием мы сможем только тогда, когда государство справится с культом Ратка Младича, когда осудит геноцид, совершенный в Сребренице. Насильники на улицах — это маленькие двойники Младича, а когда они идут убивать, эти убийства — это мини-сребреницы. Они боялись наказания, когда шли убивать на улицах? Нет, потому что считают, что они национальные герои, что суд их поймет. Да, суд всегда их понимал, и так будет до тех пор, пока мы сами не осудим насилие, особенно то, которое одето в парадные национальные одеяния.
После смерти Брюса Татона в Белграде был объявлен день траура. Люди часами стояли в очереди, чтобы положить цветы и зажечь свечи в его память. Слезы были искренними. Через день в столице прошло шествие протеста, в котором участвовало около 10 тысяч человек, в основном молодежь. Белградский общественный деятель Билена Ковачевич Вучо.
Все осуждаем насилие.
Мы осуждаем насилие. Все мы осуждаем убийство иностранного гражданина, зажигаем свечи. И все это похоже на прекрасную манифестацию солидарности. Но никто ни слова не говорит о собственной ответственности, о том, как мы дошли до такого. Но ведь и те, кто зажигает свечи, несут объективную ответственность уже самим тем фактом, что живут в таком государстве. Когда у нас говорят о трагедии Брюса Татона, слова превращаются в голую притчу о насилии хулиганов против иностранного гражданина. Забывают, что надо ставить вопрос шире, говорить о борьбе за права человека, о борьбе против дискриминации. Забывают даже о преобладающей у нас ксенофобии, ее не связывают с насилием. Насилие осуждается лишь в общем. Да, все мы против насилия, но это как если человека на улице спросить, вы за убийство или против убийства. Думаю, что даже самый закоренелый убийца не сказал бы, что он за убийство. А насилие — это не только убийство. Насилием являются и призывы достичь определенной цели, которой нельзя добиться ненасильственным путем.
Любопытно, что до сих пор государственная прокуратура редко и вяло реагировала на угрозы экстремистов, неправительственным организациям и всем тем, кого ультранационалисты и неофашисты считают врагами или предателями Сербии. Дескать, не запрещено выражать свою политическую позицию. Профессор юридического факультета Белградского университета Весна Ракич полагает, что крайне важно для страны выразить гражданское сопротивление политике безнаказанности насилия.
Одна из задач граждан — попытаться помочь политикам увидеть разницу между выражением своей позиции и угрозами кулаком, бейсбольной битой или оружием. Это часть нашей задачи. Другая часть — оказать давление на государство, чтобы оно выполняло свои функции защиты граждан от насилия. Однако наши власти эту функцию не выполняют, и мы должны выйти на улицу и заставить их ее выполнять. Я не знаю, сколько граждан готовы выразить свою позицию так, чтобы она не осталась лишь на словах, чтобы она вылилась в уличные протесты. Я видел, что много людей в центре Белграда зажигали свечи и оставляли цветы на смерть молодого француза, и это хороший знак. Но мы, граждане, должны серьезно задуматься до того, как еще кто-то будет убит.
Сербы всегда гордились своим гостеприимством. Насилие, мотивированное ненавистью к иностранцам, согласно статистике, почти не зарегистрировано. Правда, есть много случаев ограблений иностранцев, причем чаще всего страдают граждане бывших республик Югославии. А после избиения французских граждан и смерти Брюса Татона политическое руководство Сербии, кажется, больше всего озабочено тем, какую репутацию за границей теперь обретет страна.
Человек, который был убит в Белграде, и люди, на которых было совершено нападение иностранцы. Понятно, что смерть одного из них, а также раны, нанесенные другим, грозили испортить отношения с их государством. И это подняло на ноги нашу политическую элиту. Но мне кажется несправедливым, что эта политическая элита не потрясена тогда, когда подобным образом страдает кто-то из собственных граждан. Это ведь не угрожает международному имиджу Сербии. Это лицемерно. И не только это. Да, убит невиновный француз. Провозглашен день траура. На манифестации по этому поводу, на которой я присутствовала, одна из участниц поставила вопрос, а была бы такая же реакция, если был бы убит гражданин Албании? Я не верю, что в том случае мэр Белграда провозгласил бы день траура.
Главная прокуратура Сербии обратилась в Конституционный суд с требованием рассмотреть вопрос запрета двух организаций правых экстремистов и клерофашистов «Образ» и «Сербское народное движение 1389». Министерство внутренних дел Сербии сообщает, что обсуждается вопрос о возможности запрета некоторых отличающихся насилием организованных группировок болельщиков трех белградских футбольных клубов. Полиция утверждает, что среди их членов около 1000 проходит по различным уголовным делам, а некоторые их предводители занимаются организованной преступностью. Вот мнение профессора юридических наук Весны Ракич.
Мне кажется, что неплохо было бы запретить эти группировки и организации, но этого недостаточно. Это репрессивная мера, которая может иметь хороший международный отклик, но сомневаюсь, что на нее положительно отреагируют в Сербии. Если не изменить преобладающий в стране культурный образ героя, ничего не поможет. Если предпринимать репрессивные меры против некоторых организаций, то за этим должны последовать очень сильные реформы культурного образца в целом, а это подразумевает перемены в подходе к образованию, критический пересмотр прошлого, признание вины сербского государства за то, что происходило во время войн в бывшей Югославии. А для такой серии шагов и для такого продуманного плана я не вижу у нас ни энергии, ни реальных государственных и общественных действий.
Три белградских интеллектуала о смерти французского юноши в Белграде. Местные власти курортного города Сербии Врынячка-Баня приняли решение назвать одну из улиц именем Брюса Татона.
О протестах против экстремизма и насилия в Сербии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокремлевское молодежное движение «Наши» обратилось с исками в суды против ряда СМИ и оппозиционных организаций за распространение недостоверной, по их мнению, информации о ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинника. В Москве и других городах России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой ровно 3 года назад. В Москве на митинг собрались около 400 человек. Двое российских граждан, подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа, высланы с Украины и арестованы в России. Это жители Северной Осетии Таймураз Гаглоев и Роберт Табуев. В Москву прибыл представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харасти. Среди тем, которые он намерен обсудить с российскими представителями, борьба с насилием в отношении журналистов и защита свободы слова в интернете. В Ингушетии в городе Карабулак 3 человека арестованы по подозрению в подготовке теракта. Командующий воздушно-десантными войсками России генерал Владимир Шаманов предупрежден о неполном служебном соответствии. Как сообщили в Министерстве обороны, Шаманов предупрежден за попытку использования служебного положения в личных целях. Чехия к концу года ратифицирует Лиссабонский договор о реформе Евросоюза. Об этом заявил чешский премьер-министр Ян Фишер после переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Манелом Барозу и премьер-министром, председательствующим в ЕС Швеции Фредериком Рейнфельдом. На юге Афганистана американские и афганские войска в ходе спецоперации разрушили подпольный цех по производству наркотиков. Задержано около 50 тонн опиума и почти 2 тонны героина. Выборы президента Молдавии состоятся 23 октября. Такое решение принял в среду молдавский парламент. В Стамбуле второй день проходит демонстрации протеста против политики Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Кризис и общество. Год экономического спада в России. И наука. Теория экосистемной эволюции. Год назад финансовые и биржевые сводки в России стали сводиться к ключу. Биржу открыли, а там опять обвал. И реакция была закрыть биржу на ключ. Физически. Это был первый ответ российского правительства на кризис, который до этого объявлялся американским. С тех пор прошел год. Как реагировало российское руководство на экономический спад? Каким политическим и экономическим последствиям привел кризис? В беседе принимают участие экономист и социолог Владислав Иноземцев и политолог Георгий Сатаров. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
В октябре прошлого года кризис пришел в Россию физически. То есть не как сообщение о том, что там где-то за рубежом, за океаном что-то происходит с ипотекой американской, а в виде вполне осязаемых вкладчиков, которые вынимали свои деньги из банков. Нам сначала говорили, что это не наш кризис, что Америка, в конце концов, утонет, а мы останемся. Прошел год, и мы видим, что из стран двадцатки Россия пострадала от кризиса значительно больше других. Более того, сегодня стало очевидно, что мы в нашей передаче примерно в феврале уже высказывали как довольно увесистую гипотезу, что кризис в России играет на понижение, в отличие от других стран, что кризис оказывает такое вот энтропийное воздействие. И в доказательство этого факта я хочу сослаться на последнюю понедельничную статью Владислава Иноземцева в «Ведомостях», где очень доказательно, блестяще, с цифрами в руках показано, что в результате кризиса производительность труда в США, например, возрастает, а в России падает. И кроме того, в целом российская экономика меняет структуру. Сокращается вес так называемых сложных, умных отраслей, где велика доля добавочной стоимости, то есть производство, где надо, вот, например, срубить дерево или просто качать нефть, это производство падает не очень сильно. А вот там, где надо прилагать умные руки и умную голову, эти производства падают довольно стремительно в России. Не совсем так или совсем не так в других странах мира. Вот я хотел бы попросить автора этой действительно блестящей статьи, Владислава Иноземцева, прокомментировать, почему так, с вашей точки зрения, получается в России и почему не так получается в других странах мира. Пожалуйста, Владислав Леонидович.
Я хочу подчеркнуть, что Россия, да, действительно сильнее других стран большой двадцатки, ощущает все влияние кризиса, но я не хочу сказать, что она отличается от всех других стран тем, что спад в высокотехнологичном производстве выше. Если мы посмотрим на многие другие государства, например, на Германию, на ту же самую Японию, мы увидим, что в таких продвинутых секторах, например, автомобилестроения, производство сложной электроники, станкостроения, спад тоже очень большой. Потому что этот спад отчасти объясняется тем, что в период кризиса наибольшее уменьшение спроса возникает на инвестиционные товары, на сложное оборудование, на товары длительного спроса. Поэтому здесь Россия не является абсолютным уникумом. Хотя при этом я согласен с вами в том, что Россия выйдет из кризиса очень серьезным образом ослабленной. Почему? В первую очередь, на мой взгляд, кризис показал три важнейших обстоятельства. Первое, что российское правительство не способно, к сожалению, к неким системным действиям. Все, что ему удалось в этот кризис, это спасти банковскую систему и поддержать несколько крупных олигархических предприятий. Поддержать в целом широкие слои промышленников, широкий массив промышленных предприятий не удалось. И это большая проблема. Во-вторых, кризис еще более усилит целевую направленность российской экономики. Да, это общее явление сегодня. Обрабатывающие отрасли несут большие потери по всему миру. но в западных странах я предполагаю, что их восстановление будет более быстрым, потому что государство вкладывает большие объемы средств в поддержание конечного спроса, чего нет в Российской Федерации. И, наконец, в-третьих, Россия также является, скажем так, отстающей страной в том плане, что кризис не реформирует, в отличие от других стран, институты, а скорее только ухудшает их, потому что система ручной настройки экономики – это очевидный шаг назад от даже тех специальных форм, которые существовали в начале 2000-х годов. Таким образом, мне кажется, что кризис будет иметь для России очень тяжелые последствия. Мы очень мало вкладываемся в обновление производства, и тот потенциал, который, допустим, в конце 90-х имела промышленность отечественная, который позволил ей подняться после кризиса 98-го года, сейчас почти что исчез.
Спасибо, Владислав Леонидович. Мы видим одну очень серьезную закономерность. Те страны, в которых существует обратная связь, где действительно импульсы, которые дает тот же кризис, они как-то воспринимаются и дальше транслируются в какое-то изменение системы, в частности, изменение социальной, политической системы. Ну, вот, например, тот же Китай пытается каким-то образом стимулировать внутренний спрос. В России этого не происходит. В России происходит обратная ситуация, когда закрепляются те пороки системы, которые, в общем-то, в какой-то степени послужили кризису. Ну, чего стоит, например, то же самое заявление президента, что у нас еще 100 лет не будет, например, выборов губернаторов. Георгий Александрович, вам вопрос. В чем причины того, что Россия, которая, казалось бы, пострадала от кризиса по остаточному принципу, вот она пострадала больше других?
Вы знаете, есть такое новое научное направление, оно называется «Вторая кибернетика». Его отцами считаются Матурана и Варелл, латиноамериканские биологи. И один из постулатов этой теории гласит следующее, что внешние воздействия на сложную самоорганизующуюся систему не инструктивны, что в этом внешнем воздействии нет инструкции по реакции, а реакция определяется тем, как устроена эта система. Вот ровно то же самое происходит и сейчас. Естественно, что разные страны по-разному реагируют на вот этот кризис. В России проблема состояла в двух вещах. Во-первых, потому что у нас уже к этому времени явно обозначался свой собственный кризис. И он, конечно, в первую очередь связан с тем, что за эти 9 лет были уничтожены или подавлены институты адаптации, так сказать, самостоятельные институты и конституционные вроде разделения властей или федерализма и общественные институты. И это делает нашу реакцию монополизированной и чрезвычайно примитивной. Частично об этом уже было сказано сейчас. И на это, собственно, наложился второй кризис, который для вот этой нашей нынешней властной системы в некотором смысле оказался политически выгодным, потому что теперь есть возможность все наши проблемы списывать именно на этот второй кризис, так сказать, общий кризис. А, собственно, реакция, она ничем не отличалась от того, ну, если это можно так сказать, как управлялась страна до кризиса теми примитивными инструментами, как решались текущие проблемы, которые систематически накатывались, ну, таким простым забрасыванием деньгами. И поскольку были подавлены институты адаптации, институты свободного поиска решений, в том числе в частном случае, и это проявляется сейчас во время кризиса. Действительно, ничего нового не ищется, а используются вот эти старые привычные инструменты, которые более или менее работали тогда, когда проблемы были проще и был благоприятный вот этот запас денег. Вот это, на мой взгляд, главное.
Спасибо, Георгий Александрович. Вот Георгий Александрович Сатаров сказал о том, что нам говорит вторая кибернетика. Я хочу вспомнить одного из отцов-основателей первой кибернетики, математика Эшби, который говорил, что сама система управления должна быть как минимум не менее, а скорее всего более сложной, чем управляемый объект. И вот в этой связи мы пытаемся понять, а будет ли все-таки какое-то усложнение, изменение, модернизация в системе управления, то есть в политической надстройке. И в этой связи у меня вопрос к Владиславу Леонидовичу Иноземцеву. Скажите, каковы ваши ощущения или каков ваш прогноз? Все-таки будет какая-то модернизация политической системы в ответ на вызовы кризиса?
Я думаю, что, скорее всего, нет. Дело в том, что для того, чтобы принимать модернизацию политической системы, необходим очень четкий план того, что мы хотим иметь. Одной из больших проблем российской политической элиты, мне кажется, то, что она не имела и не имеет плана, какой она хочет видеть Россию, какое она хочет видеть место в мире, даже сугубо экономическое. В всех планах и проектах правительства последние годы доминирует сугубо количественное, а еще больше сказать, даже сугубо финансовые показатели. Нам хотели объяснить, какой будет объем ВВП в 2020 году, какая будет доля на украинской продукты, какой будет уровень жизни, не говоря ничего, ни о средствах достижения этого, ни о целях, к которым мы стремимся, за исключением чисто количественных и описаний этих целей. Поэтому мне кажется, что сегодня российская политическая элита не готова сформулировать самые элементарные задачи этой модернизации и проект, которым она связывает будущее России. Мне кажется, что сейчас никаких новых серьезных подвижек в этом направлении ждать не приходится, потому что когда нет плана, то и не возникает никакой попытки движения. Я думаю, что большая часть того, что сейчас говорится о модернизации, остается разговорами. Возможно, что после кризиса, при наличии объемной политической воли, часть этих разговоров может материализоваться. Но пока я не вижу прямых предпосылок к этому.
Спасибо, Владислав Леонидович. У меня тот же вопрос к Георгию Александровичу Сатарову. Ну, вопрос и как к социологу, и как к математику. Будет ли модернизирована политическая система России в ответ на вызовы кризиса?
Я согласен с диагнозом Вячеслава Леонидовича, но не согласен с анамнезом. Я тоже смотрю скептически на возможности нынешней политической верхушки, так сказать, изменить свою собственную суть. Но причина, конечно, не в том, что нету интеллектуальных альтернатив. Они, конечно, существуют, но они не востребованы по той простой причине, что любого сорта такие изменения, вот это, ну, назовем их так вот, деликатное увеличение сложности, они убийственны для этой верхушки. Я приведу один простой пример, имеющий непосредственное отношение к экономике. В том же номере «Ведомостей», где была опубликована замечательная статья Вячеслава Леонидовича, была опубликована еще одна статья, в которой рассказывалось о том, что нынешние суды губят российский бизнес. Речь шла о том, что вот суды, разбирая дела об экономических преступлениях предпринимателей, очень любят в последнее время им приписывать отмывание незаконно нажитых доходов, что чревато кратным увеличением срока. Вот это, ну, некое проявление нынешнего состояния судебной власти. Понятно, что это один из базовых институтов, который в том числе должен меняться, должен настраиваться на совершенно другую работу, в частности в сфере экономики. Но совершенно ясно также, что независимый суд абсолютно смертелен для нынешнего режима. Поэтому представить себе, откуда у него самого, у этого политического режима, у его акторов может возникнуть политическая воля, я просто не могу. К сожалению, опасаюсь, что изменение и усложнение, адекватное усложнение политического режима возможно только как результат каких-то серьезных потрясений.
В беседе принимали участие политолог Георгий Сатаров и экономист и социолог Владислав Иноземцев. Цикл бесед «Кризис общества» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Вагулина. Сегодня в научной рубрике программы мы завершаем рассказ о новых эволюционных теориях, которые возникли с расцветом естественных наук в 20 веке. Так, изучение экологических кризисов породило одну из самых молодых теорий – экосистемную. Она основывается на том, что в развитии живого мира ключевую роль играют смены экосистем, когда с исчезновением одних видов освобождается место для других. Однако это не всегда так, замечает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. В некоторых богатых экосистемах, где царит большое биоразнообразие, одни виды, наоборот, могут создавать ниши другим видам. С Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Давайте поговорим о такой теории, которая тоже была порождена развитием биологии, и не только биологии, но и естественных наук второй половины XX века. Как я понимаю, она родилась в недрах экологии, да? То есть взгляд такой экосистемный на развитие живых организмов на Земле, и называется она экосистемной теорией. И какое же она имеет отношение к теории эволюции, как можно ее как как-то альтернативно вот противопоставить ее?
Ну, это один из тех случаев, когда я совсем уж не понимаю, в чем тут альтернативность. С самого начала теория эволюции была неразрывно связана с экологией. Естественно, когда Дарвин писал о естественном отборе, о избирательном выживании, избирательном размножении особей в зависимости от их строения, естественно, он имел в виду жизнь этих особей в реальной экологической обстановке. Но тогда не было еще такой науки, если я не ошибаюсь,
экология. И термин, наверное, экосистема вряд ли употреблялся, было, да, и так вот не как бы наш живой мир, наша планета, он так не делился, да, вот, вот эта экосистема, здесь такая экосистема. Но, тем не менее, конечно, Дарвин говорил не о тех животных, которые живут в зоопарках и в питомниках, разводятся в лабораториях, тогда они еще, по-моему, не так уж и разводились, да? Хорошо, в чем же заключается основное утверждение, главное, авторов экосистемной теории?
Чаще всего, конечно, просто не выделяют, так как особую теорию, но эволюция всегда рассматривается в неразрывной связи с экологическими факторами, то есть это абиотические факторы неживой природы и, главное, биотические факторы. Это взаимоотношения с другими живыми организмами. То есть этому придавалось значение всегда с самого начала очень большое. А тут следует упомянуть идеи нашего замечательного теоретика Красилова Валентина Абрамовича, который развил теорию так называемую... Он ее назвал теорией модель когерентной и некогерентной эволюции. В общем, там смысл в том, что как раз придается очень большое значение экологическим взаимодействиям и структуре экосистем. То есть в нормальной, спокойной обстановке экосистемы насыщены, в них мало свободных ниш, и это тормозит эволюцию. И новый вид, грубо говоря, может появиться только если вымрет какой-нибудь старый, все места заняты. И получаются такие долгие периоды замедленной эволюции. А потом происходит экологический кризис, массовое вымирание, ниши освобождаются, и начинается, открывается свобода. Открывается много допустимых направлений для эволюционных изменений, и уменьшается конкуренция, и начинается период некогерентной эволюции после кризиса. Ну, в общем-то, такая цикличность, она наблюдается в палеонтологической летописи.
Но вообще ведь это выглядит вполне убедительно и разумно. То есть трудно против этого что-либо возразить, потому что понятно, что с каждым кризисом в экологической системе действительно освобождаются какие-то ниши, появляется пространство, и там пространство для жизни в буквальном смысле. Не очень понятно, в чем противоречие действительно синтетической теории эволюции и даже просто прям изначально с теорией Дарвина.
Да ни в чем. Абсолютно ни в чем, по-моему. Я вообще не понимаю, почему в Википедии эту теорию выделили как отдельную эволюционную теорию, как бы противопоставив ее другим эволюционным теориям. Это просто одна из идей вполне здравых, которые развиваются в рамках общих вот представлений об эволюции. Вот я сам занимаюсь развитием этой теории. Она не воспринимается никем как альтернативная. Это все совершенно нормально рассматривается, публикуется в высокорейтинговых журналах и так далее. То есть исследуется взаимосвязь структуры сообществ на темпы эволюции, на вероятность появления или вымирания новых видов. Вот у меня последняя статья как раз там рассматривалась связь между вероятностью вымирания видов и уровнем разнообразия сообщества, в котором вид живет. И вот на палеонтологических данных оказывается, что виды, живущие в разнообразных сообществах, вымирают реже, с меньшей частотой, чем виды, живущие в бедных сообществах. Ну вот, например, некая связь. Есть данные, которые указывают на то, что в некоторых случаях большое видовое богатство сообщества, вот вопреки идеям когерентной и некогерентной эволюции, может не замедлять, а наоборот ускорять диверсификацию, потому что одни виды могут создавать ниши для других видов. И вот типичный замечательный пример такого видообразования наблюдали люди буквально, ученые могли наблюдать буквально вот на глазах своих. Это произошло за несколько столетий, образование нового вида мухи.
Очевидно, Александр, вы имеете в виду, наверное, поэтическую историю про мух, яблони и боярышник.
Ну да, вот прекрасный пример, как повышение видового разнообразия в сообществе способствует ускорению видообразования, а не замедлению, наоборот. В Америке в Северной жила муха. под названием Rhagaletes pomonella. Ее личинки развивались на плодах боярышника. В 17 веке европейские поселенцы привезли в Америку яблони и стали их там выращивать. И два века все было ничего, но в 19 веке американские садоводы вдруг обнаружили на своих яблонях нового вредителя. Какие-то белые червяки стали пожирать яблоки. Оказалось, что это личинки той мухи, которая до сих пор развивалась в плодах боярышника. Еще через 200 лет, то есть к современности уже мы подошли, вот в нынешний момент, эти мухи яблочные и боярышниковые уже по всем формальным критериям являются двумя разными видами. То есть боярышниковая муха, когда появилась новая ниша для нее, новое кормовое растение, яблоко, часть популяции перешла на эти яблоки, приспособились к новой среде обитания, к новому образу жизни, отбор подогнал их признаки к этой новой нише. В частности, у них изменились сроки размножения, сроки выхода из куколки, потому что этих мух время выхода из куколки должно хорошо быть согласовано со временем созревания соответствующего плода. А плоды боярышника и яблоки созревают в разное время. И вот эти два вида мух, старый боярышниковый и новый яблоневый, они, соответственно, они имеют такое время выхода из куколки, которое подходит к их кормовому объекту. Но и этого мало. У этих мух есть паразиты, наездники, которые откладывают яйца в их личинок. И эти наездники тоже начали делиться на два вида. То есть часть наездников стала уже приспосабливаться к этим новым, к яблоневым мухам.
И это удивительно, что образование этого вида можно, получается, можно было наблюдать вот достаточно быстро.
Да, то есть получается, весь процесс занял вот 400 лет.
Да, это небольшой срок, да. Совсем.
И вот, кстати, это пример того, как вид может, по-видимому, вполне образоваться без всяких вот этих вот особых ухищрений. То есть дело в том, что у многих насекомых растительноядных, у них обычай такой спариваться на том же растении, на котором они жили, будучи личинками, в которые они потом откладывают яйца. Поэтому достаточно одной...
Это такая народная традиция?
Такая народная традиция у растительноядных насекомых, да. Поэтому, в принципе, достаточно одной мухи чисто по ошибке отложить яйца в яблоко, и ее личинки уже запомнят этот запах, и уже прилетят спариваться на яблоко, и снова отложат свои личинки в яблоко, и они уже не будут спариваться с боярышниковыми мухами, потому что боярышниковые на боярышнике спариваются, а яблочные на яблоневые. То есть автоматически просто из ничего, из чистой случайности может возникнуть репродуктивная изоляция между популяциями. А дальше только дело времени, чтобы накопились генетические различия, и чтобы эти популяции стали уже настоящими разными видами.
Вот она, физиологическая основа патриотизма.
Точно.
Но ведь этот пример с мухами, боярышниковыми и яблоневыми, это ведь очень хороший ответ Чемберлену, а именно тем противникам эволюционной теории, которые настаивают на том, что нет никаких переходных форм. А вот пример, когда, наверное, переходных форм даже и предъявлять-то не нужно. Переходные формы от одного вида к другому раскапывать, искать в многомиллионных там отложениях земных. А не нужно, потому что, ну, какая тут переходная форма? Вот был один вид, вот получился другой, происходит на глазах, и мы понимаем процесс, мы понимаем полностью механизмы, что произошло.
Естественно. Ну, у креационистов, если вы хотите знать, какой ответ у креационистов, да, на такие случаи, когда вот прямо на наших глазах происходит видообразование, они говорят, это никакое не видообразование, это одна и та же муха, идите к черту.
И неужели каждый раз дискуссия упирается в то, что креационисты не верят в образование новых видов?
Они начинают отрицать видовой статус этих форм.
Да, потому что тут, видимо, вы не договорились о терминологии с креационистами, о том, что понимать под отдельным видом, что мы понимаем под новым видом.
С ними нельзя договориться. Фактически они меняют эти критерии по мере необходимости. То есть как только им доказывают, что есть переход, они говорят, раз есть переход, значит, это не разные виды. И все. То есть по-ихнему вид – это сотворенная Богом неизменная сущность. А поскольку таковых в природе нет, то открывается полная свобода для любых спекуляций, но об этом лучше не говорить.
Давайте тогда с вами подведем итог такому краткому и, мы надеемся, что понятному обзору, который был произведен. Были названы в течение нескольких передач основные эволюционные теории, так называемые альтернативные, которые, как вы постарались показать, не, с одной стороны, не могут претендовать на роль каких-то альтернативных взаимоисключающих теорий с теорией эволюции, современной синтетической, с одной стороны, но, с другой стороны, ни в коем случае не отменяя ее, а дополняют и уточняют каждый какие-то очень важные детали и процессы, показывая сложность эволюционного развития. Пожалуй, среди перечисленных вами теорий названных, наверное, не было ни одной, собственно, лженаучной эволюционной теории, правильно? Мы ни об одной такой не говорили, и это, наверное, очень показательно.
Ну да, о лженаучных мы не говорили, потому что, ну, что о них говорить? Конечно, лженаучные это тоже есть. Они появляются в умах разного рода мыслителей, по разным причинам, постоянно. Я, как ведущий сайта «Проблемы эволюции», получаю тексты с описаниями различных бредовых теорий с удивительной регулярностью. Уже перестал на них реагировать. Ну, просто о них говорить нечего. Мы говорили все-таки о таких теориях, о которых что-то пишут, о научных журналах, там, обсуждают.
Ну, у которых есть какая-то реальная, здоровая научная основа, да, которую можно обсуждать.
Ну да, конечно.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Мы завершили цикл бесед об альтернативных эволюционных теориях. В следующей научной рубрике нашей программы в пятницу речь пойдет о днях космической науки, которые прошли в Москве. Заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук Олег Кораблев расскажет об исследованиях парникового эффекта с помощью прибора «Русалка». В июле этого года прибор был доставлен на Международную космическую станцию, и вот недавно появились первые данные. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской, произошедшем ровно 3 года назад, обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День гибели Анны Политковской, день памяти всех, кто отдал свою жизнь.
На сайте центра «Мемориал» должны быть опубликованы.
Обитатели общежития не собираются возвращаться в уцелевшую часть к зданию.
Вся ответственность лежит на Иране. Он отверг все попытки разрешить вопрос.
На центральной Стамбульской площади полиция разогнала демонстрацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Радио.